Всем здравствуйте, это программа «Глядя в телевизор», с вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев.
Привет-привет.
Это прямой эфир, в Москве всего плюс 14, идет дождь, нам очень холодно, поэтому мы очень надеемся, что вы согреете нас своими сообщениями. А напоминаю, что их можно отправить при помощи Вайбера или WhatsApp на номер, приготовьтесь, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
А WhatsApp еще 8-967-200-9702.
Кстати, да. Между прочим, WhatsApp, я все это время говорил не тот номер. Сейчас я вам скажу правильный номер. Наш номер 8-967-200-9702.
Да, такая Сергей шутка. Назвал телефон просто.
Да, мы просто... Да, вот у нас тут и телефон, и Viber. Говорить мы, конечно, будем о телевидении, но в этот раз не только о российском, но и, как ни странно, об американском.
Да, точнее о том, как мы, русские, выглядим в американских фильмах, в американских сериалах, и почему, самое главное, так происходит. Почему кровавые русские всегда воплощают зло, и очень редко, практически никогда, я не могу вспомнить какого-то русского веселого персонажа, разве что в «Армагеддоне», помнишь, в «Ушанке» выполз там во время стыковки кораблей, русский пьяница веселый, но он был позитивный, он не навредил никому. А, как правило, мы злодеи русские.
Да, и как ни странно, я думаю, что не только мы с тобой, но и многие наши слушатели безумно любят американские сериалы. Без дураков, американские сериалы вообще лучшие сериалы, да, в мире, пожалуй. В них есть глубина, в них нет того, за что наши сериалы, так сказать, не принято любить, так скептически относиться, как к некому такому, ну, как к жвачке такой, да. Это искусство.
Такие есть уже нарицательные слова, как «Ефросинья» там и так далее.
Да, много прекрасных сериалов.
Когда называют плохой сериал.
Но там они у них хорошие. Ну, много мы говорили, почему они хорошие. Да, ну, такая индустрия. И что удивительно, в последнее время в американских сериалах как-то стало много нас, русских, российских, советских. Ну, далеко ходить не нужно. Только что закончился сезон сериала «Американцы». На Первом канале почти одновременно с «Америкой» идет великолепный, выдающийся сериал «Фарго». Где
я
вообще...
даже сказал, выдающийся сезон этого сериала. Да. Третий. Мне кажется, он вообще один из самых лучших. Я просто краткий экскурс сделаю. Хотелось бы с кино тоже вот начать, что это все, вся эта традиция, чтобы вы не думали, дорогие слушатели, что мы решили подтасовочку такое сделать и сыграть там в Киселева или еще в кого-то, там в Соловьева, например. У нас, конечно, все ходы записаны, и все наши передачи, они происходят по фактам. Фильм «Гравитация» все прекрасно помнят, да, там был космический корабль с русским, вот, ну, водка, икона, и все, как мы любим. А дальше фильм «Марсианин» был прекрасный, вот, где, когда американцу помогали все, кроме русских, собственно говоря, космос без русских, что,
ну так и есть.
Что русский человек без Калашникова. Вот. Потом фильм Гая Ричи «Агенты Анкл» мы помним, опять же, к противостоянию русской и американской разведки. «Садистка ГБшник» в «Мстителях». Ну и все это продолжается вот таким апофеозом, возможно, этого стало всего воплощение зла в сериале «Фарго». Русский
герой. Вообще главная тема
мы... Да, главный злодей.
Поклонник Сталина, философ.
И его помощники, да, В.М. Варга. Его так зовут. Его имя нельзя упоминать. Его можно назвать или «Шеф», или «В.М.», что, кстати, может переводиться, например, как «Виктор Михайлович».
Запросто. Или а там еще есть казак Гурка, Юрий Гурка, которого Гурка, играет, да, сербский актер, говорит по-русски там даже местами. В общем, «Американцы». «Американцы» там тоже, да, кто не знает, это значит сериал о том, как наши, так сказать, русские, советские шпионы работают под прикрытием, живут много лет в Америке и, значит, шпионят в пользу Советского Союза. Они там показаны такими людьми, человечные, глубокие,
но... Они показаны впервые за долгое время равными американцам-соперниками. Я не припомню такого сериала, где американцы признавали бы величие русской разведки, интеллекта и, скажем так, изобретательности, возможно, в не самых лучших проявлениях на Земле, но, тем не менее, они показаны, наши персонажи показаны живыми и настоящими героями, а самое главное, равноправными. Это уже не лохи и не там, как в «Красном рассвете», да, там Шварценеггер в «Ушанке», там, да, вот это вот все.
Мы здесь такие умные злодеи теперь.
А это, да, это действительно агенты такие 007 с идеальным знанием английского, которые вроде бы как по паспорту они Элизабет и Филипп, а на самом деле они
Миша
И Надя.
И Надя.
Да, с Надей мы сегодня еще созвонимся из Америки.
С другой.
Да. И они работают под прикрытием настолько, они спящие агенты, они работают под прикрытием настолько блестяще, что разоблачить их не могут даже местные. Ну, то есть они догадываются, но они их не могут вычислить.
И там есть масса других персонажей. Более того, в последнем сезоне снимались наши выдающиеся актеры Дарья Якомасова и Юрий Колокольников, которые играют, если вкратце, таких непуганных идиотов.
Фриков. Вот,
я бы сказал, да, которые легко соглашаются за небольшую мзду, там, за 500-700 долларов сливать там информацию,
ничего, значит, небольшая мзда, я бы за 500 долларов
тоже, кстати, тогда тоже, это было много,
знаешь,
да.
Но, может быть,
родину и... продавать так, за 500 долларов,
как недорого. Нет, ну, как недорого, в американском флаге, может быть,
вот, и Дарья Камасова, удивительная актриса, она очень тонко играет, человек, который, конечно, хочет немедленно вот сквозь экран придушить, потому что это вот такое непуганное идиотское существо, которое даже не понимает, что оно так по такой мелочи предает свою страну. Вот. И там есть Колокольник, который еще, так сказать, еще более непуганного идиота играет, который поощряет свою подругу. В общем, в любом случае, вот, может быть, из хорошего, мы им интересны, мы там у них на каждом канале по сериалу, где есть те или иные русские. Да? Ну, как правило, мы там, конечно, не в самом лучшем свете, и это интересно, по крайней мере, как феномен. Почему? У нас же нету так, чтобы, значит, чтобы в наших сериалах мы тут... У нас тут была одна
смешной, адаптация на канале ТНТ. Смешной, да. Сериал «Адаптация», да, был на ТНТ.
Где был добрый, какой милый, клевый шпион американский.
Да, милый, тоже
исполнение
туповатый. Юрий мне написал сейчас, Вайбер, нам, точнее, Сергей, ему написал «капитализм», точка. Хочется срифмовать, допустим, «каннибализм» или что-то такое похожее. Вот. Но, видимо, он имел в виду причину, по которой нас показывают таким образом. Капиталисты никак не могут принять русских, которых ассоциируют до сих пор с коммунистической идеологией, с врагами, и поэтому нас показывают такими. Сериал «Родина», конечно, мы все помним, «Хомланд», да, в котором появляется в районе 5-6 сезона агент российской разведки Иван Крупин, которого украинец, да, сыграл, ты помнишь его, украинский актер Марк Иванир. Вот, да. Это такое воплощение вот тоже такого изощренного ума, без какой-то беспощадности и высшей степени беспринципности, который и шантажировать успевает, и манипулировать, и выскакивать из засады, и уходить от погони, и из любой воды он выйдет сухим. Опять же, вот злодей очень страшный и опять русский. Вот.
И вот пишет Максим Девятов нам в Вайбере: американцы формируют общественное мнение по принципу информационной войны, когда говорят только о недостатках противника и намеренно умалчивают о их достоинствах. Кстати, номер нашего Вайбера и WhatsApp повторим: 8-967-200-97-02. Ждем ваших сообщений. Ну, вот тут и оно, что они, Максим, не умалчивают о их достоинствах. Мы там умные и прекрасные, и... сказать, да, и вот фактически мы двигаем индустрию, это же колоссальные средства съемки сериалов, да, это 8 Голливудов, наверное, и мы кормим, мы заставляем думать, в общем, забавно.
Ведь... Где наши роялти, как это говорится, да?
Ведь считается, что вот как, когда говорят, вот как воспринимают американцы, русских, очень часто по телевизору говорят о том, что ну, да им и все равно, многие не знают, где находится Россия, но вот если посмотреть их телевидение, что называется, плюнуть некуда, везде мы.
Нет, конечно. И потом, да, совершенно верно. Я еще раз повторю, что, допустим, в американцах сценариста, бывший агент ЦРУ Джо Вайсберг, который непосредственно работал против советской, против российской разведки. И поэтому он показывает характеров такими, показывает характеры такими, какие они есть на самом деле. Это умные, ловкие, обученные. Это не просто тупые и совершенно безмозглые люди. А действительно, ну, практически уже те, кому американцы могут проиграть. И это, мне кажется, их беспокоит. Вот в следующем блоке я бы с удовольствием поговорил об этом, а также о том, как Сноуден и его разоблачение повлияло на все это развитие.
Вот такие мы вообще влияем на все буквально. В общем... Любопытно, конечно. Это по-прежнему программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Мы скоро вернемся.
Мы начинаем наш эфир.
Хватит веселиться. Нахожу. Можно без всего этого пафоса, а? Как-то успокойся. Все, серьезно, давай.
Давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. по понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени.
Главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
Глядя в телевизор,
привет всем, кто только что включил радио «Комсомольская правда». Это программа «Глядя в телевизор». С вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Говорим мы, собственно, о телевидении. Причем сегодня не только о российском. С чего вдруг на американском ТВ такой интерес к нам? Пытаемся разобраться вместе с нами. Мы в прямом эфире. Присылайте нам свои сообщения в Viber или WhatsApp на номер 8-967-200-97-02.
Да, совершенно верно. И у нас на связи из...
Да, у нас тут
звоночек
сорвался, но скоро будет. У нас на связи Америка, скоро. Сюрприз от американского телезрителя, который каждый день, будем надеяться, смотрит телевизор, и у него есть мнение, что же он думает, то, значит, собственно говоря, о том, как мы там изображены. А мы пока продолжим.
Да, мы пока продолжим. Мне хотелось бы вот дать все-таки какое-то мнение не с нашей стороны, а с той стороны. Например, вот я нашел высказывание профессора киноведения из Лестерского университета в Англии. Джеймс Чепман его зовут, дяденька, и он пытается объяснить вот этот феномен, о котором мы разговариваем. Он говорит так: еще до Холодной войны Россию нередко изображали геополитической угрозой Западу. Ну, это понятно. Но во время Холодной войны этот шаблон обрел новую идеологическую окраску и ассоциировался не только с Россией, но и с советской коммунистической идеологией. Думаю, с тех пор, как Путин значительно ужесточил режим, то есть уже человек говорит о современности, особенно на фоне проблем на Украине, появилось ощущение, что Россия остается враждебной силой и представляет собой геополитическую угрозу. Это то, как нас там воспринимают. Мне пишет Дмитрий Старикович. Они неприкрыто изучают своего врага. Прямо вот, понимаешь, как будто вторят наши слушатели западным экспертам. И мне хотелось бы вот в этой связи рассказать о мнении такого американского продюсера о...
А вот у нас наладилась связь с Америкой. Да. Океанский кабель. У нас лучшие водолазы, значит, как там у них океан Тихий, значит, ну, связь, да.
Или Атлантический, одно из двух.
У нас очень интересный американец сегодня с нами на связи, даже американка, ну, в кавычках, потому что это гражданка России. Я думаю, что те, кто любит «Комсомольскую правду», помнят Надежду Шульгу, которая много лет работала в отделе телевидения «Комсомольской правды», писала про телевидение, а сейчас волей судей показалась в пригороде Вашингтона, где живет со своей семьей. Надя, здравствуй.
Всем привет.
Надь, привет, как дела?
Ой, Надь, как соскучились.
How are you,
да. Надя, говоришь без акцента, что здорово. Надь, вот мы почему тебе звоним. Мы в России очень любим американские сериалы, и ты это знала еще тогда, когда еще не уехал туда. И в последнее время мы вот с Егором обратили внимание, что во многих из них есть, ну, масса русских персонажей. Вот мы про «Фарго» сегодня говорили, про сериал «The Americans». И очень часто это такие вот какие-то вот некрасивые, злые, пусть умные, но уродливо подлые, я бы сказал, никчемные люди. Надь, вот такой вопрос личный. Как там к тебе относятся? Русских хакеров, может, тебе припоминают, тычут тебе там за что-то, значит, ты там, так сказать, представляя Россию, вот каждый день страдаешь. Вот расскажи нам.
Да ко мне относятся совершенно прекрасно. Во-первых, у них не принято, у американцев не принято говорить о политике. Так же, как о деньгах, так же, как
о... О чем еще говорить, Надь?
О личных вещах. Вот. Когда small talk, когда только встречаешься, привет, как дела, то есть никаких разговоров о политике, если вы не близкие друзья, никто не ведет.
А может быть тебе говорить, знаешь как...
Совершенно прекрасно.
Надя...
И никто меня не расспрашивает.
Здорово. Надь, скажи, а вот может быть, ну вот у нас же принято...
Взгляды.
Приходишь на работу, да, или там даже в магазин, и как-то обсуждаешь, представляешь, ты видел вчера там концерт там с Пугачёвой или там такой-то сериал. Неужели вы не обсуждаете телевидение? И в этой связи неужели вы не обсуждаете сериалы, в которых есть русские? «Фарго»? Неужели вы не говорите о «Фарго»?
Нет, не говорим, слушай.
Какой ужас. Но, с другой стороны, хорошо, что ты там...
Ну, загнивающий Запад,
да,
понятно.
Да, ну что с ним взять? Хорошо, хоть, Надя, наша безопасность, это здорово.
Слава Богу.
Надь, еще такой второй вопрос. Вот у вас с понедельника, да, с этого, с 12, собственно говоря, июня, идет на канале Show Time, в самый прайм-тайм, в 9 вечера, когда обычно идут лучшие сериалы, идет интервью режиссера Оливера Стоуна с Владимиром Путиным. Говорят ли об этом интервью в кругу твоих знакомых? Может быть, муж, я знаю, у тебя муж работает в американской компании, приходит домой и говорит: Надя, я сегодня целый день отдувался за Путина, там отвечал им и так далее. Расскажи, как шум есть какой-то вокруг?
С сразу же разочаруют. Сериал не обсуждают абсолютно. То есть можно почитать в интернете отклики газет, которые там посмотрели и о чем-то рассказали. Но так как реакция на этот фильм, сериал абсолютно негативная в прессе, ну потому что ничего интересного Стоун не сделал, Путина не дожал, острых вопросов не задавал, был лояльным, то в принципе его никто не обсуждает и, я не знаю, смотрит.
Ничего себе, он про ядерную войну, и про гея в подлодке, и про внуков. Мы никогда такого не слышали. Что значит не дожал? А что он, а как он должен был дожать, интересно?
Ну вот совсем неинтересно. Вот обвиняют, если посмотреть в интернете все, что пишут именно про этот фильм, да, то есть если посмотреть в прессе, вот, то ни по радио, там, ни по телевидению это не обсуждают.
А вот на канале CBS была передача Стивена Кольбера.
Да, была. И в чем его обсуждают? Его обвиняют в том, что...
Но главное, обсуждают.
Это пригласили Оливера Стоуна и обвинили его в том, что он был слишком мягким, слишком удобным, слишком, я не знаю, комфортным для Владимира Путина. И ничего он у него не расспросил, и ничего, никаких вопросов не задал. И в этой связи как бы все только проехались как бы с негативной такой позиции по этому фильму, но никто не обсуждает его, если честно.
То есть, очень понятно. Слушай,
вот
у вас...
Я не слышала об этом.
У вас еще будут серии, последние две серии. Ты, пожалуйста, последи, какая там реакция. А мы тебе, может быть, через неделю еще раз позвоним. Большое спасибо. Это была Надежда Шульга. Она прямую из Америки рассказала, как американцы смотрят сериалы свои и какова их реакция на первые серии фильма Оливера Стоуна.
Маша, Лизе, привет, передавай, Надь.
Передаст. Вот, вот такой, да. В общем, знаешь, с одной стороны...
Слушай, ну вот, да, короче, я сейчас все быстро расскажу. Понятно, почему так произошло. Во-первых, Стоун считается у них фриковым персонажем. Он снимает
фильмы... Его позвали Кольберу, чтобы распять его там.
Да, он снимает фильмы, которые против американской власти. То есть это, я не знаю, с кем провести параллель. Там сепарация такая внутренняя в США. Именно поэтому Путин согласился с ним говорить, зная его позицию. И именно поэтому он задавал Путину вопросы, которые он считает интересными. Конечно, от него ждали, что он сейчас спросит, а вот про кровавый режим, а вот как вы там людей убиваете, еще что-то такое. Будучи прекрасным...
А приятно ли пытать? Наверное, Кольбер хотел, чтобы спросили.
Да.
А вот, кстати, у нас сообщение. Я вижу по номеру, что оно из Америки пришло, да? Пожалуйста, подписывайтесь. Здорово же озвучить ваши имена. Нас слушают в США. Вот что пишет этот абонент. Работаю среди одних американцев, и ваша собеседница права. Никто здесь не обсуждает сериалы, политику, а тем более Путина и его интервью Оливера Стоуна. Никому он не интересен. Сначала я напомню наш номер WhatsApp и Viber для сообщений. 8-967-200-97-02. Пишите. Очень интересно, что вы думаете. А потом мне хочется тут поспорить с этим уважаемым абонентом. Если бы это было совсем неинтересно, это не показывали бы на канале Showtime, который... Это, понимаете, время – это деньги. В 9 часов вечера, да, никто вам не будет показывать скучные передачи. Это, может быть, ругает, но это смотрит. И уж тем более, когда это просто беспрецедентно, когда канал CBS – это такой крупный такой вещатель, да, если Showtime – это все-таки канал про сериалы, такой ТНТ, только покруче, наверное. Угу. Вот, сам по себе факт, что на канал CBS зовут и рассказывают про передачу другого канала, это дорогого стоит. Тоже в самый, что есть, прайм-тайм.
И потом кого тогда смотрят? Потом идет Twin Peaks, как мы знаем по программе.
Да. Допустим, наш фильм идет.
Допустим, моя бабушка в Ленинграде не смотрит Twin Peaks по каналу ТВ-3 в 1:30 ночи, но кто-то в Америке смотрит Twin Peaks. И речь о том, что аудитория телевизионная, конечно, может быть несопоставима со многими другими аудиториями. Twin Peaks прошел с диким провалом, идет, точнее, до сих пор. Его смотрят поразительно низкое количество людей. Вот. Мне кажется, что в интервью с Путиным смотрят. Просто другой вопрос, что его, может быть, на фоне других проблем или там забот не воспринимают там всерьез. Для нас это событие, потому что наш президент не так часто говорит на столь откровенные вещи, отвечает на столь откровенные вопросы, ему здесь их не задают. Вот, по каким-то причинам. Но нельзя, мне кажется, не смотреть это интервью, потому что, большой режиссер у большого президента берет
интервью. Опять же, сейчас же там, в принципе, все вертится вокруг вокруг нас, потому что, мне кажется, половина Америки уверена, что это мы им придумали Трампа, посадили его на, так сказать, президентское кресло и продолжаем управлять Америкой. Мне кажется, сам по себе факт, что американцы позволяют себе так думать, уже говорит о какой-то такой глобальной рефлексии, которая связана с Россией, да, и в любом случае это любопытно.
Может быть, она связана с какой-то внутренней неуверенностью и с каким-то пониманием того, что их некая гегемония, она немного пошатнулась, и мы, ну, то есть на политической карте сейчас очевидно, что кроме США есть еще и другие государства, американцы это понимают, конечно, они пытаются найти какую-то угрозу, персонифицировать это зло, где-то в своих сериалах, а где-то в прямых заявлениях. Мы видели недавно выступление кого-то там из чиновников высокого ранга, который всерьез утверждал, да, мы уверены, да, мы знаем, что это русские хакеры помогли выбрать Трампа. Ну, у нас со смехом в стране это воспринимают. Как такое возможно?
Фильм «Стоун» — это подарок ко дню рождения Дональда Трампа, пишут нам наши радиослушатели. Вы все еще слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Глядя в телевизор». Сейчас 2 минуты новостей, а потом мы обязательно вернемся. Не уходите!
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Это величайшая тайна всех времен. 3 российских государя получили ее от ветхозаветных пророков и апостолов. Разгадка тайны в бестселлере Дмитрия Миропольского «Тайна 3 государей». Слушайте очередную главу романа сегодня в 23:05 по московскому времени. Читайте на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор». С вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Говорим мы о самом интересном в чарующем мире телевидении. Причем в этот раз получилось так, что говорим о телевидении американском. Уважаемые радиослушатели, расскажите нам, вам нравится, как показывают уроженцев нашей страны в американских сериалах, которых сейчас очень много. Достаточно вспомнить сериал «Фарго», который мы смотрим на Первом канале. Блестящий, гениальный, выдающийся сериал, где мы в таком в любопытном свете показаны, как некое вселенское зло, которое, мне кажется, так вредит всему хорошему. Номер нашего WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Расскажите, нравится вам или нет? Или нормально? Ну, всякое же может быть. Это же искусство. Можно или нельзя? Расскажите. Егор.
Расскажу, да. Я хотел это вот в продолжении темы вспомнить, как разговаривал с музыкантом Уолтером Афанасьевым. Очень смешно звучит, конечно. Но он, на самом деле, Владимир Никитич по паспорту Афанасьев, самый простой. Волею судеб оказался сначала с родителями в Бразилию переехал, а потом оттуда перебрались из Южной Америки в Северную и оказались в Штатах. Вот он вырос в США, вырос в продюсеров большого. У него 2 статуэтки Грэмми, в том числе и за главный хит «Титаника» «My Heart Will Go On». Он был, как это сказать... Это у нас, да, там поэт-песенник есть композитор, да, а у них просто продюсер, то есть человек, который собирал этот трек в составе команды. То есть он один из создателей, он полноправный обладатель этой премии. Так вот, что он рассказал. Я вот задаю ему вопрос. Вот вы на себе испытывали это давление, когда вы приехали, смотрели ли на вас косо? Он, конечно, приезжал не так, как вот Надя наша Шульга переехала совсем недавно. Может, сейчас уже толерантнее относится. Но он говорил, что да, все знали, что он русский, что времена холодной войны еще не успели забыть. Ему пришлось менять имя. Не Владимир, а Уолтер. Не Афанасьев, там, а Афанасьев там, с двумя F, то есть американизировать. Он стеснялся, он чувствовал враждебное отношение, он рос, скрывая, что он русский, и не ходил в православную церковь, учил усиленный язык, и только после того, как он стал как бы полноценным членом американского общества, он и смог прославиться. И я у него спросил тогда, почему до сих пор американцы воспринимают нас как врагов. На что он сказал: посмотрите, например, сцену, шоу-бизнес американский. Нет ни одного человека русского, который бы здесь раскрылся.
Ну, там еще и другие проблемы есть.
Во-первых, язык, понятно. Да. Ну, это не определяюще, понимаешь? Он говорит как? Цитирую. Поймите, долгое время мы жили в состоянии холодной войны. Да и сейчас отношения между США и Россией непростые. Я рос в Америке, где все боялись Советского Союза. Русский плохой, он бандит. Целое поколение выросли на этой идеологии. Поэтому, к сожалению, искренне и с распростертыми руками никто русского артиста не примет. Опять же, вспоминая российское, точнее, голливудское кино, тех, кто играет русских, как правило, это поляки, плохо говорящие по-русски, они изображают русских, то есть самих русских играть русских практически не зовут. Вот. И также были попытки раскрутки наших артистов, Филиппа Киркорова, Николая Баскова и прочих других там, даже для русскоязычной аудитории, даже там, для, я не знаю, для Brighton Beach, понимаешь, эти люди неинтересны. Опера, да, то есть есть мировые оперные звезды, Хибла Герзмава, там Анна Нетребко, которая там в Метрополитен опера, и там Казарновская пела, и очень многие другие. Это как бы отдельный вид искусства. Что касается массовой культуры, нас там не принимают, и неизвестно, когда примут. Именно поэтому...
Ну, не своих культур.
Именно, ну, понятное дело, но понимаешь, у нас тоже в России-то разные люди-то.
Да, мы, кстати,
поют.
Забыли сказать, что наши слушатели, конечно, многие знают уже, получили журнал телепрограммы, все прочитали, но мы напомним, что тот фильм Оливера Стоуна, который называется «Интервью с Путиным», покажут и у нас. С понедельника по четверг все четыре серии, это часовые серии, у нас его покажут тоже без прецедента для документального вещания. Все-таки это, разумеется, это дико интересно, да? Уж нам-то тем более, что думает наш президент о каких-то ключевых моментах. Оливер Стоун снимал его 2 года, он приезжал 4 раза и встречался около 20 раз с Путиным. Там, ну, у Путина же есть чем заняться, что там.
Да,
поэтому
там...
принимал его, когда получался. И...
Так и...
У нас его покажут тоже после программы «Время». То есть,
по Первому каналу.
Да, 21.35 там, видимо, у нас, когда идет такой ключевой сериал обычно. То есть это будет зрелище, да? Если уж в Америке просто смотрели все, высунув
Ну, мы посмотрели тоже пару серий. Там было очень много откровений таких для нас действительно, ну,
да,
неожиданных.
У нас, конечно, были фильмы, да, какие-то вот проекты журналистские про Владимира Путина. Например, на канале ТНТ из таких вот интересных...
Я бы даже сказал НТВ.
Вадим Токменев,
да. Делал,
Токменев,
да. Тоже и было, Владимир Соловьев снимал,
да, было
фильм.
Беспрецедентно.
Интервью.
У Токменева это было, вот, мне кажется, наиболее живо так. Но все-таки здесь это просто... Это 4 серии, это 4 часа, это не час.
Да.
И это, конечно, в любом случае, стоит посмотреть.
Да, но очень интересно, что бросается в глаза. Это непосредственно... Я не знаю, кого он там дожал или не дожал. Конечно, звучат много вещей таких вводных в первой серии. Те вещи, которые мы все знаем прекрасно. Про детство Владимира Владимировича, про Питер, про дзюдо, про то, что он хотел в КГБ очень давно. И дальше мне понравилась, например, его оценка деятельности Горбачева и Ельцина, несмотря на то, что Стоун пытался подтолкнуть его на то, чтобы как бы про Ельцина все сказал предельно честно Владимир Владимирович, он сказал, что он оценивать не имеет права с моральной точки зрения их деятельности. Самая главная заслуга Ельцина и Горбачева – это то, что они почувствовали, что пришло время перемен. Еще мне очень понравилось, точнее, для меня было неожиданным, что баллотироваться в первый раз Путин отказался, когда ему предложил Ельцин стать президентом. То есть это было не один раз попробовать стать президентом. Да, а он отказался и сказал, что не готов. А потом подумал о том, что куда спрятать детей.
А вот что касается момента, вот мы вот слышали из Америки, да, что якобы там вот не очень-то смотрят, не очень-то людям интересно. Угу. Мне вообще невозможно, я просто не могу представить, чтобы у нас сняли 4-серийный фильм, чтобы его еще 2 года снимали, допустим, про Барака Обаму
или про, Трампа, да.
Про, так сказать, нынешнего Дональда Трампа. Хотя про Трампа-то снять можно интересно, потому что у него была масса связей с Россией, да, там фотографии с Киркоровым, эти конкурсы красоты, просто можно кино снять отдельно. Но мне трудно представить, чтобы сняли фильм и показывали после программы «Время» 4 дня подряд про американского президента. президента. А про нашего президента там показывают, и люди ругают, но смотрят.
Ну, понятно. Но я говорю, опять же, интерес. Во-первых, Сноуден, и я еще раз повторюсь, да, его приезд, это тоже, кстати, вопрос про Сноудена задается Путину, и он отвечает, что он не собирался нам сдавать никакую информацию, а призывал лишь к совместной борьбе. Вот. И тогда мы отказались от этого, потому что проблем с США у нас и так хватает, проблемных отношений. И развивать эту тему мы не стали. И поэтому Сноуден до сих пор здесь находится. Прервусь ненадолго. Роман пишет нам: добрый вечер. До тех пор, пока тема злых русских будет приносить рейтинги просмотра, а соответственно финансы, этим будут пичкать обывателей США.
Вот тут оно, что мне кажется, что это уже не пичкание злобными русскими, как было вот в советское время, период холодной войны. Это попытка анализа какого-то, да, конечно, вот шлейф того понимания русских, он еще давлеет над ними, но это именно попытка понять. Я еще раз, вот мы говорили про сериал «Американца», это глубокие и персонажи, это люди с чувствами со своими, да, да, они там хладнокровно убивают американцев, иногда даже не самых плохих, ну, работа такая, объясняет нам режиссер,
ну, конечно, казалось бы. Это да, там уже не карикатурный облик у них, а есть очень, очень большая глубина, и кроме того, сериал «Американцы» саму по себе идею патриотизма слегка дискредитирует, он ставит на равные весы одну и другую сторону и показывает человеческую сторону, которая стоит за национальными конфликтами, то есть мы в какой-то момент понимаем, что в принципе мы-то похожи на американцев, даже через действия разведчиков, которые вынуждены там и предавать, и убивать. Мы по ментальности, по каким-то моментам, которые связаны с детьми там, и так далее, мы с ними очень похожи. И в какой-то момент даже ну, между патриотизмом и инстинктом матери приходится выбирать одной из героинь.
Помнишь? Вот у нас сообщение из Америки опять от того же нашего слушателя, который опять, к сожалению, не подписался. Он пишет следующее. Спросил напарника на работе, интересует ли его Путин как человека-персона, ну, видимо, американца. В ответ длинное молчание, он думал, что сказать, чтобы не обидеть меня, и я понял, что интерес равен нулю. И вам не в обиду, просто здесь у людей другие интересы. И к нам... из России относится нормально, если это не шкура и не стукач. Ну вот у меня опять же вопрос. Зачем тогда CBS посвящает лучшее, что у них есть, конечно, шоу вечернее, Late-Late, как это называется, шоу Стивена Кольбера, такое воплощение язвительности и сарказма. И опять же, Showtime, мягко говоря, один из лучших кино таких каналов США, посвящает это время России.
FX снимает, опять же, вернемся к Фарго, да, он идет по Первому каналу. Всем советуем в очередной раз включите, не пропустите. Сейчас
по пятницам на
последние две
канале.
Серии. Девятая серия будет на этой неделе, десятая на следующей. Там вот этот ВМ Варга, к вопросу, да, о трансформации. Конечно, образ России как злодея, он меняется, он уже не настолько поверхностный, но при этом присутствует вот это вот Сталин, да, он рассказывает про Ленина, рассказывает про других революционеров, ВМ Варга, да, вот этот вот злодей Виктор Михайлович, он воплощает в себе все самое худшее, при этом намешан сюда и Голодомор, и то, что казаки резали евреев, там забивали их плетками, и все вот это, и нам рассказывается, что снег у нас в России белый, чтобы скрывать кровь младенцев. То есть вот огромное количество стереотипов все равно, несмотря на то, что глубина образа передана очень, ну, вот на серьезном уровне, все равно вот это вот избавиться от этого они пока не могут. И пока они не избавятся от этого, они, мне кажется, и не забудут про нас.
Да, мы словно бы все еще для них империя зла. Вот как
причем,
вот...
причем зло, которое убивает надежду. Вот этот страшный Варга, он отнимает самое святое у людей. Он бьет по самым больным точкам.
Да, мы вам обещаем в следующей части нашей программы говорить о чем-то веселом, добром и прекрасном. Вы все еще слушаете радио «Комсомольская правда». Это развлекательно-бессознательное шоу «Глядя в телевизор». И у нас короткая пауза.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Глядя в телевизор.
Это самая безответственная программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Мы сегодня говорили о серьезном, о сериалах в Америке и так далее. А теперь будем о веселом. Егор, не могу просто удержаться. Одна из самых веселых вещей, их было две на этой неделе, имеет отношение к Андрею Малахову. Я понимаю, что у тебя аллергия, и ты не любишь, когда мы говорим каждую программу о нем. А что делать? Я тебе сейчас расскажу. Да. Андрей Малахов завел YouTube-канал, который называется «Малахов 007». И чтобы...
Прекрасное название.
Ну, нормально. Ну, господи, просто Малахов был занят. Но...
Или это тоже шутка?
Ну, я не знаю. Возможно, шутка, да. Вот. Ну, сделал канал. Ну, у всех звезд есть YouTube-канал. Ну, у Малахова не было. Это неправильно. Я считаю, что он поступил правильно. И он туда выложил эксклюзивный контент. То есть, понятно, что это сделал он все всерьез, чтобы захватить еще и интернет-аудиторию. Напомню, что Андрей Малахов самый популярный ведущий страны, ведет одно из самых популярных шоу. Это как бы не преувеличение, это просто такой вот факт статистики, да? И там было, в принципе, потрясающий, свойственный Андрею контент. Это интервью с Андреем Паниным. Не буду говорить о чем, чтобы не травмировать, прежде всего, свою психику, да? Эксклюзивное, что просто вот эксклюзивнее некуда. И интервью...
О похождениях Алексея Панина на улице, скажем так.
В женской сорочке и без нижнего белья.
Сорочка
я это
ли
сказал.
Это
ну, мне кажется,
по-моему,
да.
По-моему, чулки.
Да, ну, там ладно. Плохо видно, не зрение очень... А второе, Диана Шурыгина, да, то есть у них эксклюзивный контракт с Первым каналом, и вот там, значит, некий монолог. Ну, то есть, смотри, не хочу. То есть Диана Шурыгина – это просто кумир всего интернета, там, подростков и так далее. И что бы ты думал? Нет, нет. То есть нет успеха и популярности. Нет взрывного роста количества подписчиков. То есть там, по-моему, 130 тысяч посмотрел Панина, что для Малахова, конечно, смешно. И его завалили дизлайками, то есть такими пальцами вниз. То есть вся эта, как что называется, YouTube-школота просто заминусовала Андрея, самые добрые люди посоветовали ему учиться, как правильно монтировать. Андрей, ну это же первый раз. То есть ему говорят, Малахова, говорят, что это в первый раз. В общем, смешно. У целого Малахова не удалось покорить YouTube с первого раза. Я надеюсь, что будет второй. И я все-таки желаю ему добра и в YouTube тоже.
Может, не надо?
Так, так, а, значит... Ну, как бы...
Не знаю, мне... Смешно. Мы, ну, смешно, да. Наверное, Тамара Николаевна из Ростова-на-Дону просто не оценила или, может быть, не зашла в этот день в YouTube и не смогла поддержать Андрея. Зачем ему в YouTube? Вот объясни мне.
Ну, это модно, понимаешь?
Тупо смонтировано,
такой...
с тупыми шутками. Ну, зачем?
Вот смотри,
ну...
вот, допустим, я Малах, я вижу, что вот некий такой наглый удалец Юрий Дудь, который, блин, не работал на Первом канале 100 лет, понимаешь?
Ну, Матч ТВ. Он работал,
да, ну, на
Матч
ТВ, кто там, да, сравнит аудиторию. И он пришел в YouTube и покорил просто всех, там, убил, и у него там миллионы просмотров, которые можно сравнить вообще с количеством тех, кто смотрит программу Андрея Малахова. И вот он зашел и не получилось. Представляете, как труднее, оказывается, молодежную аудиторию завоевывать, ну, просто
ну, значит,
такое
это проблема
дело.
Андрея Малахова, который
ну, да,
не понимает, что
слушай,
Дудь хороший интервьюер, и его гости сразу приносят с собой трафик.
А второе, между прочим, я узнал из твоей заметки на сайте «Комсомольская правда». kp.ru, кстати. Напоминаю. Жуткая история, да, леденящая душа. В общем, ты потом расскажешь, что произойдет с программой «Давай поженимся». Кстати, да, это очень важная программа. Кстати, нам можно
как
писать.
Будто
и
ты
мы хотим,
обратился, как будто
хотим напомнить, да, я обращаюсь к радиослушателям. Товарищ, ну пишите нам, пожалуйста, на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Роза Сибитова. Всесоюзная всероссийская сваха.
Да, псевдо.
Слушай, вот, да, ну пусть будет. Ну сваха и свах, так принято.
Ну, самоназванная, как Прохор Шаляпин, да.
Я вот просто есть... с ужасом посмотрел. Мы просто хотим вам включить маленький фрагмент, а что сказала Роза Сибитова своей коллеге по программе Ларисе Гузеевой.
Мужчина требует к себе колоссального внимания.
А
за
к привычкам это какое имеет может... отношение? Вот да. К привычкам какое это имеет отношение?
Что значит? Какой ты что, тупая, что ли? Я не пойму.
Ну, это, собственно говоря, все. Представляете?
Классно.
Ну, слушай, ну как можно? Я не знаю. Ну, это же записывалось заранее. Как можно было позволить? Ну, я
ты даже... что, тупая, что ли?
Да, вот примерно так.
Такой,
так
все такой там
было. Ну, скажи, ну, черт с ним. Ну, вылетело слово, да. Ну, зачем его оставили в эфире? Как можно позволять? Вот, ну, это же, я не знаю, это не шоу Андрея Малахова.
Наверное, это смешно. Слушай, ну, вообще...
Я бы наметил Ларисы Гузеевой, обиделся и просто сказал... Пип-пип-пип, вот что бы я сказал.
Я бы просто, может быть, леща проверил бы на отмышь.
Леща можно было, вот тогда бы рейтинги.
Сибитовой, да, тогда, возможно, вернулся бы разум. Ну, начнем...
И как наказала судьба Розу, расскажи
да,
нам.
Да, судьба, конечно, ну, как мы знаем, карма ждет за углом каждого из нас. и меня, и Сергея тоже. И через некоторое время, может быть, после этого, может быть, до этого было принято решение, скорее всего, немножко пораньше, передачу «Давай поженимся» слегка переформатировали. Точнее, я так понимаю, что на летний период времени создатели программы решили поэкспериментировать и ввести в шоу самых главных творцов семейного счастья – это родителей. Жениха и невесты, а точнее мам.
Слушай, я сейчас немножко отвлекусь. Мы говорили до этого про американские сериалы, говорили, какие там русские, да. Что якобы там вот нам писали из Америки, что там не любят, значит, смотреть сериалы, так сказать, вот не нравится им вот эта программа, значит, интервью с Путиным, якобы. А вот там что пишет Виктор из Детройта, и я вижу, что он точно из Америки, потому что у него номер плюс один. Это код Америки один. Угу. Вот что пишет Виктор. Пусть не врут. 20 лет живу среди американцев, вне всяких русских диаспор. Все, что касается Путина, вызывает живой интерес у простых американцев. Но по ТВ никакого анонса о фильме Стоуна не было. На самом деле были анонсы, я даже видел в роликах.
Ну, там нарезали, да,
спасибо, Виктор,
хороший.
Спасибо. Виктор, за правду спасибо, Виктор. За то, что слушаете радио «Комсомольская правда» даже в Детройте.
Детройту привет. Это наш такой аналог Челябинска, как Уралвагонзавод.
Сейчас Виктор приедет и обидится.
Почти. А, кстати, Надя Шульга из Челябинска. Вот, короче говоря, «Давай поженимся», теперь будут мамы определять судьбу своих сынулек, своих дочурок. Они придут и будут советовать кровинушкам своим, которых воспитывали и растили на блинчиках и на котлетках, какую лучше себе выбрать, девушку или, например, юношу, если невеста главная героиня.
Важно уточнение, слава богу, я прям перекрестился,
да. Не-не-не, ну, про это нам не покажут. А Роза Сибитова, собственно, которая не раз уже в последнее время получает иски о профанации, о том, что
иски
она...
Иски в суд, прям судебные. Иски,
да, ее зовут...
даже проиграла парочку.
Ее зовут в суд, конечно, и говорят, что она никакая не сваха, она просто шарлатанка, которая якобы кого-то с кем-то сводит, на самом деле подсылает одинаковых мужчин, подставных уже, которые на ставке у нее сидят, они проводят свидания с девушками, которые...
Мужчины на ставке, так романтично.
Да-да-да, которые, ну, как мы с тобой практически на радио, которым дали денег за то, что они придут и сымитируют свидание с девушкой. И вот эти мужчины одинаковые ходят по всем так называемым клиенткам свахи Розы Сибитовой. Они платят деньги в надежде на то, что она судьбу им устроит, а ничего не случается.
Слушай, между прочим, мы так все время перескакиваем обратно в Америку. Вот что пишут тебе, Егор. Позор не знать Уралвагонзавод. Он в Тагиле, а не в Челябинске. Как ты мог, Егор?
Нет, я сказал, что заводской город, как Челябинск, а Уралвагонзавод, естественно, я говорю просто, там огромное количество заводов, это, ну, как сказать, как аналог. У них Детройт воплощение этого, а у нас в последнее время стал Уралвагонзавод. Хотя в Челябе, конечно, огромное количество и тракторной, и всякие разные другие.
Слушай, ну, в общем, неделя-то такая будет. Да, там, кстати, еще «Вечерний Ургант» будет последнюю неделю перед отпуском.
Да,
он
потом
уедет
в Питере.
В Санкт-Петербург, и будет все необычно и красиво, и кончится, видимо, этими алыми парусами, да.
Потом футбол начинается, Кубок Конфедерации 17 июня, сборная России, сборная Новой Зеландии. Тоже не пропустите.
Не вздумайте даже пропустить, потому что это событие просто, событие недели. Спасибо, что ругали телевизор вместе с вами. С нами.
И с вами,
с вами,
да,
были Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Слушайте нас через неделю.
Всем пока, друзья.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.